такая история.
За режиссерским пультом Гульнас Арсаева, в студии Наталья Санникова. Здравствуйте. «Вместе ради детей». Под таким названием с 17 по 19 сентября в Уфе состоялась 5-я всероссийская выставка-форум. Она инициирована Российским фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И в прошлые годы проходила в Казани, Ульяновской, Тюменской, Астраханской областях. В Уфимском форуме участвовали представители почти всех регионов страны, включая самые дальние. И это были специалисты в области работы с детьми и семьями, которые приехали в башкирскую столицу, чтобы обменяться опытом с коллегами и своими глазами увидеть, как в Башкортостане налажена система профилактики семейного неблагополучия, поддержки семей с детьми, а также гостей интересовала практика семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках форума прошло более 100 мероприятий, в том числе презентации, семинары, круглые столы, мастер-классы, мастерские и экскурсии по социальным учреждениям города. В частности, гости посетили специальный коррекционный детский дом номер 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья. История этого детского дома началась еще в 1937 году. В те времена он принимал слепых детишек дошкольного возраста со всего Советского Союза. А с начала 2000-х годов специализируется на работе с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими различные отклонения в физическом и психическом развитии. Это ЗПР, легкая умственная отсталость, тяжелое нарушение зрения, системное недоразвитие речи, ВИЧ-инфекция и так далее. На базе детского дома действует 6 диагностико-реабилитационных групп, и коллектив специалистов детского дома старается создать, насколько это возможно, не казенный, а максимально комфортный для детей микроклимат, в атмосфере которого и лечение, и коррекция, и обучение, и всестороннее развитие проходят более эффективно, рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Аниса Сабитовна Галина.
У нас работают дефектологи, логопеды, психологи, социальный педагог, воспитатели. Специалистов у нас вместе с дефектологами 27. А плюс еще у нас есть помощники воспитатели, ночные, есть повара, медики.
Ну, этого количества достаточно, чтобы работать с детишками плотно?
Да, достаточно, да. В каждой группе у нас работает учитель-дефектолог и 3 воспитателя. А уже по детскому дому 2 логопеда, 2 психолога и социальный педагог. Музыкальный руководитель есть у нас.
Ну, вот детишки попадают к вам, они сначала, наверное, какую-то диагностику проходят,
обязательно, да? Детишки к нам попадают по рекомендации Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии. Они направляют детей. Естественно, они уже к нам приходят с результатами обследования РПМПК, их обследуют. И нуждающихся детей, которых вот сильная задержка, дети отстают в своем развитии, направляются к нам эти дети для коррекции. Мы у себя тоже проводим 3 раза в год диагностику. Вот так отслеживаем динамику развития.
И как обычно, какую динамику дети показывают?
Ребятки поступают с очень тяжелыми диагнозами, вообще безречевые, не говорящие, или их непонятно просто, или лепечет ребенок. В возрасте 4 лет нет звуков, непонятная речь. И в результате к 7 годам, к выпуску, ребенок у нас выпускается в школу, специализированную, правда, по своему виду. Задержка психического развития в ЗПР. Если ребенок умственно отсталый, допустим, если средней степени ребенок к нам поступает, уже легкую степень ставится, потому что ребенка наблюдается динамика, это уже РПМПК ставит, и тоже направляется в школу.
Они начинают говорить.
Начинают заниматься, идут в школу и продолжают обучение в школе.
То есть эти дети, в общем-то, хорошо социализируются?
Да. Отдельно мы работаем по социальной адаптации, социально-бытовую ориентировку у нас хорошо поставлена.
Сотрудникам детского дома приходится решать самые разные вопросы, в том числе касающиеся будущего детей. Например, где они будут жить, когда станут взрослыми. А также устанавливать контакт с биологическими родителями, если они живы. К сожалению, зачастую делать это приходится с помощью судебных приставов, говорит социальный педагог детского дома номер 2 Людмила Михайловна Мальцева.
В основном у нас дети, оставшиеся без попечения родителей. То есть мы работаем со службами судебных приставов напрямую, судебными органами. Некоторые родители у нас бывают в розыске, поэтому у нас возникают сложности с выплатой алиментов. Мы тоже работаем с специализированным отделом по розыску должников. В общем, мы слаженно и усиленно работаем со службой судебных приставов. У нас, помимо того, что родители являются ведущими аморального образа жизни, у нас есть еще круглые сироты. У нас 9 круглых сирот. Есть даже детки, у которых родители, в общем-то, трагически погибли. В основном, да, родители у нас либо бомжуют, либо алкоголизируются. То есть очень сложно найти вот этих родителей и как-то призвать их к тому, чтобы они помогали деткам.
Но бывает наоборот, что приходят, хотят забрать со временем.
Да, были такие случаи у нас, что после после того, как мы пообщались с родителями, побеседовали с ними, детки у нас возвращались в кровную семью. Пусть даже если, допустим, на путь истины вставали не оба родителя, один из родителей, если уже как бы не алкоголизировался, нормальный образ жизни вел, то мы стараемся, конечно, детей вернуть в семью.
Может быть, некоторых просто пугает диагноз?
Кровные родители это в основном отказываются в роддомах в связи с различной патологией, с уродством. В основном отказываются от детей даунов. То есть родители не владеют полной информацией, что это за заболевание. Хотя в последнее время очень большое внимание отдается детям с болезнью дауна.
Есть организация даже содействия родительское, которая помогает в решении вопросов?
Да, но это как бы только на начальном этапе, поэтому родители еще пока боятся. Боятся трудностей, боятся неизвестности.
Эти детки потом переходят, ну, когда им время идти в школу, в специальную, да, в коррекционную, они живут там в интернате. А потом, когда они вырастают, они имеют право на свое жилье или дальше как их судьба складывается?
Ну, обычно, если детки, допустим, поступают к нам из семьи, то за ними бывает закрепленное жилье. Мы регулярно 2 раза в год направляем запросы в отделы опеки данных районов, где закреплено это жилье. И сотрудники органов опеки, они выезжают на место, проверяют сохранность жилья. Если у ребенка было сохранено какое-то имущество, они проверяют сохранность этого имущества. Если, допустим, ребенок у нас пришел из семьи, либо с дома ребенка, то мы напрямую работаем с главами администрации, либо города Уфы, либо откуда ребенок прибыл к нам, о том, чтобы они дали нам. В свое время это называлось гарантийное письмо. Теперь, значит, письмо глава администрации дает о том, что по достижении 14 лет данный ребенок может обратиться к главе администрации для того, чтобы его поставили на очередь в дальнейшем на получение социального жилья.
А вот дети вырастают, они способны самостоятельно жить, то есть самостоятельно себя обслуживать или все-таки нужны опекуны?
В последнее время у нас служба сопровождения постинтернатного начала так вот более активно работать. То есть детки, которые выходят после школы-интерната, за ними первое время, конечно, ведется наблюдение. То есть как детки обустроились в жизни, как они дальше обучаются. Это отслеживать просто так, как бы ребенок, если, допустим, закончил школу-интернат и дальше живи как хочешь, такого сейчас нету.
Эти службы, они где?
При школах-интернатах, потому что у нас детский дом от 3 до 7 лет, мы не можем это отслеживать. Но все равно мы судьбой детей, наших выпускников всегда интересуемся, всегда созваниваемся, как дела у нашего того выпускника.
И как обычно у них дела?
По-разному, конечно, бывает.
Бывают счастливые истории?
Бывает. Счастливые истории. Бывает, что даже уже мы начинаем работать с родителями, с родственниками, и дальше вот эта работа переходит в школы-интернаты, и они потом передают детей в семью.
Зачем он вам такой? Он же умственно отсталый, намучаетесь? Как часто слышат такие слова от родных, близких и знакомых пары, желающие взять такого малыша из дома ребенка или детского дома? Вот и получается, что эти дети самые ненужные и одинокие из всех детей-сирот. Получив диагноз умственной отсталости в медицинской карте, они практически всегда остаются с ним на всю жизнь. Хотя диагноз может и не соответствовать действительности. Я процитировала вам только что выдержку из статьи, подготовленной сотрудниками детского дома номер 2. Она так и называется «Диагноз не приговор». Специалисты говорят о том, что если с ребенком, имеющим задержку психического развития, интенсивно заниматься, используя современные методики, результат непременно будет. Это же касается и умственной отсталости. И очень важно знать об этом будущим приемным родителям. Поэтому кандидатов в замещающие родители здесь готовят по специальной программе. Она называется «5 шагов к семье», рассказывает педагог-психолог детского дома номер 2 Юлиза Даяновна Халикова.
Первый шаг – это у нас ознакомительный, где у нас проводится интервью, собеседование с кандидатом, ознакомливаем с контингентом детей, которые у нас воспитываются в нашем учреждении. Второй шаг – обучающий. Мы обучаем кандидатов к принятию в свою семью детей с ограниченным возможностями здоровья. Третий шаг – это у нас ознакомление с ребенком. После того, как кандидаты пройдут 2 шага, мы ознакомливаем сначала с личным делом ребенка, с характеристикой, с особенностями развития и очное знакомство с ребенком, который мы подобрали к этой семье. Четвертый шаг – это у нас практически. Большое внимание уделяется практической части, потому что услышать – это одно, а увидеть своими глазами, как ребенок занимается на занятиях у педагогов, это другое. Они видят, как у ребенка идет отставание. Все педагоги, которые работают с этим воспитанником, ознакомливают тоже с ребенком, как идет развитие. И сразу мы даем кандидатам тоже, какая будет перспектива в дальнейшем в семье у ребенка. ребенка.
Прогноз некий, да?
Прогноз, да. И пятый шаг у нас заключительный – подписание договора. Кандидаты в течение вот этих четырех шагов сами на своем усмотрении выбирают форму устройства, которая им более приемлема. Но большинство у нас, конечно, идет патронатное воспитание.
Они являются патронатными воспитателями.
Большинство,
как бы сотрудниками,
да,
вашего детского,
да,
дома.
Оформляется по трудовому договору. Они являются воспитателями учреждения. Идет педагогический стаж.
Успешно адаптируются дети в замещающих семьях?
Ну, адаптационный период, конечно, у всех протекает по-разному. У некоторых до 2 лет. Это связано, конечно, с состоянием здоровья ребенка.
Дети сами хотят в семью?
Дети, конечно, все хотят. Вот даже специалисты, которые работают в этой службе, они видят, и они подбегают: а вы мне маму нашли? И мы стараемся по максимуму всех устроить замещающие семьи. Сейчас у нас из патроната начали переходить на усыновление. На сегодняшний день с патроната усыновлены 3 ребенка. И идет у нас подготовка документов к усыновлению еще одного воспитанника. Именно патронатных воспитателей сегодня, семей, у нас 11. В 3 семьях воспитывается по 2 ребенка. Итого у нас 14 воспитанников воспитывается в патронатных семьях. 12 детей возвращены в кровные семьи, 10 детей усыновлены. Из них 2 воспитанника с диагнозом ВИЧ-инфекция, 1 в приемную семью передан, и 3 ребенка переданы под опеку.
То есть даже ВИЧ-инфекция, в общем-то, не испугала родителей приемных?
Нет. Из нашего учреждения 3 ребенка с диагнозом ВИЧ-инфекция переданы в семью. 2 на усыновление, 1 на патронатное воспитание. Мы в обучающей своей программе включили это тоже раздел. У нас этот раздел называется «Дети со знаком плюс». У кандидатов, которые проходят обучение в нашем учреждении, потом не возникают проблемы насчет оздоровления ребенка, потому что мы все полностью сопровождаем. И медицинское сопровождение у нас есть, и у нас медперсонал по плану их приглашает на консультации. Если назначено оперативное лечение, то тоже все это от нас. И лечение тоже от нас, лекарства. Поэтому проблем особых не возникало.
То есть родители знают, что всегда в любой момент могут обратиться сюда и найти помощь нужную?
Да. Всегда мы свои даже сотовые даем, чтобы любое время, любой момент они звонили, и они знают, что они получат у нас помощь любую.
Добавлю, что благодаря работе службы по устройству детей в замещающие семьи и программе «5 шагов к семье» сотрудникам специального коррекционного детского дома №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья за последние годы удалось передать на воспитание в семьи вдвое больше детишек. Что касается помощи замещающим семьям, специалисты готовы быть всегда рядом. Не случайно именно так «Всегда рядом» называется программа дистанционного сопровождения. Она разработана в помощь замещающим семьям, которые живут в сельской глубинке, где нет специализированных образовательных учреждений, рассказывает педагог-психолог Светлана Геннадьевна Белоусова.
Довольно проблематично постоянно обращаться к специалистам в городе. Поэтому дистанционное сопровождение очень много преимуществ имеет. Допустим, если мы общаемся по телефону, мы не видим собеседника, ни его глаз, ни его мимики, ни его жестов. А когда мы дистанционно общаемся, то я как психолог, наблюдая, как ребенок общается с мамой, с папой, как они вообще друг на друга реагируют, какие жесты. То есть это очень богатый диагностический материал. И если эта проблема не озвучена, то ты можешь сам ее как бы для себя уже пометить. Вот такая есть трудность. Вот с этим надо поработать. И уже потом с родителями ты эту тему проговариваешь, с ними обсуждаешь и ищешь пути решения ее. Ну и плюс и детям опять-таки просто как бы немое анонимное общение, когда один голос слышит, а другое дело, когда ты уже визуально общаешься. Он и может показать, что он научился. Потому что детям, у них задержка психоречевого развития, не всегда могут объяснить, сказать, а показать могут. И вот так хотя бы языком жестов, доступным ребенку, ты с ним какие-то обсуждаешь события, какие-то проводишь с ним занятия, мероприятия.
Но пока 3 семьи, да, вот таким
пока
образом.
Пока только, да, но если с мая мы 2014 года как бы этот проект начал работать, то пока только 3 семьи. И тут, видите, опять-таки, первое – это оснащение семьи оборудованием. Скажем, не у каждой семьи это еще есть, тем более в отдаленных районах. Это сейчас дети у нас такие все продвинутые, все владеют, а родители чуть-чуть отстают. Поэтому охват, исходя у кого есть возможности.
Для этого что нужно? Ноутбук, интернет?
В принципе, ноутбук. По большому счету, самое важное и первое – это ноутбук. Ну и принтер, то есть, чтобы можно было распечатывать друг другу те же картинки, те же рисунки друг другу отправлять. Это тоже позволяет, или тоже задание, чтобы они могли заниматься. И потом уже, когда вот помогаем, спонсоры находятся, поддержку
спонсоры
оказывают.
Спонсоры помогают приобретать.
Бывает еще есть в нашей республике добрые люди, которые остаются небезразличны вот к детям, к их интересам, нуждам. Вот своих мы планируем как бы всех охватить, 14 семей за 2 года. Вот у нас первые ласточки есть. А дальше там вот, тут очень много таких моментов, как бы подводных камней, которые в процессе выясняются. Даже вот мы сами педагоги, мы приспосабливаемся на ходу, как это донести и как это сделать по интернету, используя вот мониторы. Потому что иногда бывает, не хватает тоже живого общения все-таки. Та же, допустим, песочная терапия, вот я занимаюсь песочной терапией, как бы вот это вот уже проблема.
Понятно, что не все возможно сделать через компьютер, да. Но хотя бы
основа, то, что опять-таки, ты консультируешь родителям и показываешь. Мама смотрит, как правильно строить, как правильно вот вообще вести беседу ребенка, чтобы его развивать, то есть расширяя ребенка кругозор. И поэтому мы обычно приглашаем и родителей, когда мы занимаемся, чтобы не просто вот наедине с ребенком, а чтобы были родители. То есть обязательно невозможно как бы всему обучить педагогу. Дома обязательно надо закрепление всего того, что и обязательно даются домашние задания, чтобы родители занимались вместе. Тем более, если ребенок только появился в семье, необходимо сплочение, да, то есть какое-то общее дело, общее занятие. Вместе с папой привлекаем пап, учатся друг с другом взаимодействовать дружно, то есть общий интерес. И они уже учатся общаться с ребенком на доступном ему языке, на доступном ему уровне.
Вообще, детки вот здесь же с ограниченными возможностями здоровья, с разными диагнозами, но коррекция все-таки позволяет добиться хороших результатов.
Стремление к жизни, оно берет свое, как бы побеждает. Жизнь всегда побеждает, понимаете? Поэтому, да, динамика всегда есть, ребенок растет и меняется. Особенно если как бы направлять и развивая сохранные функции. Допустим, если ребенок слепой, то развивая сенсорику, вот это тактильная чувствительность, слух, опять-таки, да, вкусовые, обонятельные, то есть возможности море, но нету зрения. Есть другие анализаторы, это же на этом жизнь не заканчивается, правильно. И дети развиваются, и мы позволяем, и здесь их постоянно, он в любви, как в оазисе живет, мы поощряем, хвалим. Если в ребенке внимательно посмотреть, то в любом можно найти что-то такое, что можно открыть, чтобы оно развернулось во всю свою силу. Не бывает людей неспособных и без талантов. Главное дело это увидеть и вовремя помочь этому раскрыться. И для этого мы это работаем, и рядом педагоги находимся.
Ну, что касается родителей, наверное, вот было бы больше желающих брать детей, если бы не было страха.
Да, боятся, вот боятся многие, потому что это же, как бы, получается, ты отказываешься от своей жизни и посвящаешь свою жизнь ребенку. Это не месяц, не год, это займет несколько лет, продолжительный срок, а возможно, это на всю жизнь, когда вот ты, как бы, становишься, я не знаю, партнером своего ребенка, и вы вместе, рука об руку, идете по жизни. Кто-то готов к этому, кто-то не готов. И вот мы пытаемся все-таки научить ребенка быть открытым миру, любить окружающих и учим его быть счастливым.
Уже 4 года живет в патронатной семье маленькая Маша. У девочки была серьезная задержка речевого развития. Сегодня она хорошо говорит, замечательно рисует и делает другие успехи. Это результат совместной работы специалистов детского дома и Машиных приемных родителей, которые намерены в будущем удочерить девочку. Поэтому я не буду раскрывать настоящее имя приемной мамы, назовем ее Динара. Сегодня мы пообщались с Динарой по телефону, и это небольшое интервью вы сейчас услышите. Прежде всего, Динара говорит о том, что, принимая в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья, надо быть готовым к этому решению и морально, и психически. Четко представлять, что за диагноз, почитать литературу, проконсультироваться со специалистами и только потом делать ответственный шаг. А уж если его сделали, не замыкаться, если возникают проблемы.
Не надо замыкаться в себе, не надо бояться. И то надо обращаться к специалистам. У Маши были большие проблемы с речью, задержка речевого развития, общее развитие речи первого уровня. У него вот как каша во рту. И мы работали с дефектологом, с логопедом и со мной, и с Машей. Они работали в детском доме, мы ходили к специалистам. Потом они давали задания нам на дом. Мы с Машей это все дома делали с ребенком. И надо еще ребенка заинтересовать, рассказать, для чего, зачем это надо. И не бояться обращаться к специалистам. И сейчас у Маши все диагнозы по речи сняты, и речь хорошая, и пишет она грамотно.
Да, когда есть вот терпение, желание, и когда занимаешься с ребенком, все равно эффект, результат будет, да, как я понимаю?
Конечно, обязательно. Эффект и результат будет тогда, когда работают все сообща.
Вообще вот, когда разговариваешь со специалистами о том, как вот сделать так, чтобы период адаптации менее болезненно прошел, чтобы ребенок хорошо влился в семью. Говорят, главное, конечно, любовь. Но вот интересно, ведь это слово такое, что каждый его по-своему понимает. Вот вы на презентации говорили о том, что поначалу хотелось этого ребенка просто не выпускать из объятий, целовать, обнимать, все покупать и на руках носить, и чтобы он ничего не делал. Но, с другой стороны, вот такая любовь, она, наверное, не всегда на пользу действительно ребенку.
Да, это же идет гиперопека. Ребенок, он же не кукла, он же человек, маленький человечек. Нельзя же поживать за ребенка и проглотить пищу. Это ребенок должен сам делать.
Так вот, а тогда как правильно-то любить ребенка? Как ему правильно выразить свою любовь, дать понять, что он действительно нужный, родной?
как просто успокоиться и относиться как обыкновенному, нормальному, здоровому, как к своему ребенку.
Каждая счастливая история – предмет заслуженной гордости всего коллектива сотрудников второго детского дома. И историю Маши и ее приемной семьи привели в качестве примера участникам Всероссийского форума «Вместе ради детей», завершившегося сегодня в Уфе. Напомню, делегация посещала детский дом, и во время знакомства состоялся сеанс связи по скайпу с Машей и ее приемной мамой. После экскурсии по детскому дому номер 2 я попросила некоторых участников форума поделиться своими впечатлениями от увиденного и услышанного.
Я из Московской области, директор детского дома школы. Серьезно работают в этом учреждении, интересно. Материально-техническая база очень хорошая. Есть возможность проводить онлайн занятия. Ну и, конечно, материальная поддержка семьи важна.
Я учитель-дефектолог, работаю в Краснодубровском детском доме. Это Московская область. Тоже работаю с глубоко умственно отсталыми детьми. Мне было очень интересно посмотреть. И работу, которую проводят здесь, это грандиозная работа. И самое главное, что заметно сдвиги, продвижение, то есть дети усыновляют, берут семьи, находятся опекуны. Хочется и для себя таких родителей хороших. Большое спасибо, что нас так радушно встретили. Все педагоги открыты, мы посмотрели и комнаты, увидели, что здесь все по-домашнему, все приятно, все уютно. И детям хорошо, это самое главное.
Очень понравилась эта программа, которую они показали онлайн-консультирование именно по программе с детьми, которые находятся в отдаленных местах. У нас тоже таких много, у нас Тверская область очень огромная, и много таких отдаленных мест, когда мы можем помочь таким родителям.
Это можно взять на вооружение, да?
Конечно, я себе записала на вооружение.
Абдрахманова Зиф Харисовна. Министерство социальной защиты Московской области, начальник управления. Конечно, мы приехали в первую очередь изучить опыт, который есть у вас в Республике Башкортостан. То, что мы увидели, конечно, впечатляет. На самом деле, очень много сделано именно для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Накоплен богатый опыт, на мой взгляд, именно по работе с семьями, потенциальными усыновителями. Особая, наверное, благодарность руководству, в первую очередь, Республики, соответственно, людям, которые действительно нашли свое место в детском доме, болеют душой, и это видно, это не наиграно. Остается, наверное, в какой-то степени только позавидовать, что у вас так в регионе поставлена эта работа. Когда мы говорим, что идет модернизация системы в сторону, я не знаю, укрупнения, ликвидации, то получается, что у вас оно идет щадящим способом, методом, равномерно. Даже то, что на воспитание потенциальных родителей у вас выделены бюджетные деньги, они направляются в специальные учебные высшие заведения для того, чтобы их обучали. Это, на мой взгляд, достижение для республики. То, что я услышала, просто меня поразило. Даже вот объем материнского капитала, который у вас и который у нас, регионального материнского капитала, он действительно отличается.
Я уже говорила о том, что во Всероссийском форуме «Вместе ради детей» принимали участие представители почти всех регионов страны. И это были специалисты в области работы с детьми и семьями, в том числе их интересовала практика семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Очень много вопросов на эту тему гости задавали начальнику отдела охраны прав детства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования Республики Татьяне Геннадьевне Хурсан.
Вот как я поняла, по тем вопросам, которые вам задавали, коллег ваших заинтересовали очень именно финансовая поддержка, что в регионе такая мощная финансовая поддержка. Они были удивлены.
Да, и в самом деле усыновители получают выплату в размере материнского капитала. Этот закон вступил в силу у нас в 2011 году, и при усыновлении ребенка-инвалида размер этой выплаты увеличивается на 100 тысяч. Это действительно мощная поддержка.
Ну и ежемесячная поддержка.
Ежемесячно получают вознаграждение приемные родители и выплату на содержание ребенка. Это 5200 и более 7000, там 7600 вознаграждение за выполнение обязанностей замещающего родителя.
Здесь был специалист, я общалась из Московской области, из Министерства труда и социальной защиты. Они приехали посмотреть, потому что им предстоит как бы брать в свое хозяйство вот эти детские дома. Вам тоже задавали этот вопрос о перспективах. И коллеги из Московской области порадовались, что мы опять-таки идем щадящим способом, то есть вот так вот не рубим резко, там передаем, а как-то все-таки стараемся думать прежде всего о детях.
Ну, на сегодняшний день у нас 24 детских дома. Два из них закрываем в этом году в связи с тем, что необходимости в них просто нет. Мы их не комплектовали последние 3 года. И выпускники, выпустившись, то есть там остается очень малое количество детей, которых мы передаем в другие детские дома. Мы планируем, что количество детских домов, конечно, будет сокращаться. Во-первых, в связи с тем, что количество детей, проживающих в детских домах, сокращается. И в связи с тем, что планируем, что детские дома все-таки будут центрами семейного устройства, либо либо центрами семейного устройства с адаптационными группами, где дети будут находиться короткое время, ожидая, пока для них подберут семью, вот это устройство в семью. В период адаптации сотрудники этого учреждения, этой организации будут помогать адаптироваться ребенку.
То есть Министерство образования, если говорить об этом, все-таки будет продолжать курировать детские дома?
На сегодняшний день детские дома у нас в Министерстве образования, но я думаю, что вот эта система сложившаяся, она в любом случае будет сохранена. Вот система сопровождения, система комплектования и так далее. Будет сделано все, чтобы детям было хорошо. Ну и должны выполнять задачи, которые перед нами поставили. Каждый ребенок должен жить в семье, каждый ребенок должен найти себя счастливой семьей. Вы же видели сегодня, с каким энтузиазмом мама рассказывала о своей приемной девочке, и как девочка. Она действительно уже видно, что они похожи стали. Это и в самом деле родные люди. Таких семей у нас все больше и больше становится.
Любящих и заботливых родителей хочется пожелать каждому ребенку. И как можно больше счастливых историй всем нам. Гульнас Ирсаева, Наталья Санникова. Такая история.